Глава 9. 1. Первую операцию Джонни назначили на 28 мая. Вейзак и Браун подробно объяснили ему, в чем ее суть. Она будет проходить под местным наркозом. Врачи не хотели рисковать и использовать анестетики общего действия. Первая операция будет на связках коленей и лодыжек. Его связки, сильно укоротившиеся за время сна, удлинят с помощью полимерных тканей. Их уже использовали при операциях на сердечных клапанах. Вопрос не столько в том, приживутся ли искусственные связки или организм отторгнет их, сколько в способности ног воспринять эти изменения. Если результаты окажутся хорошими, последуют еще 3 операции на бедрах, локтях и, возможно, на шее, которую Джонни едва поворачивал. Оперировать будет Реймонд Руоп. Он и разработал методику. Руоп специально прилетит из Сан-Франциско. «А чем заинтересовала Руопа моя персона, если он такая суперзвезда?» — спросил Джонни. Новое слово «суперзвезда» он узнал от Мари. Она называла так лысеющего певца в очках, Элтона Джона.
«Вы недооцениваете свою уникальность», — ответил Браун. «В Соединенных Штатах можно по пальцам пересчитать людей, очнувшихся после такой продолжительной комы, как у вас. В этой малочисленной группе только вам удалось полностью восстановиться после сопутствующего коме повреждения мозга».
Сэм Вейзак был более откровенен.
«Вы подопытный кролик, понимаете?»
«Что?»
«Именно так. Посмотрите, пожалуйста, на свет».
Вейзак направил луч в левый зрачок Джонни.
«Вам известно, что я могу увидеть ваш зрительный нерв с помощью этой штуки. Глаза — не просто зеркало души. Они — один из краеугольных камней, на которых держится вся мозговая деятельность».
«Подопытный кролик», — мрачно пробормотал Джонни, глядя в ослепительно яркую точку луча.
«Да»,
— подтвердил доктор, выключая прибор.
«И незачем себя жалеть. Многие технологии, которые делают вашу операцию возможной, были отработаны во время войны во Вьетнаме. Подопытных кроликов в больницах для ветеранов предостаточно, верно? Такого ученого, как Руоп, заинтересовала ваша уникальность. Есть человек, находившийся в коме 4,5 года. Можно ли снова поставить его на ноги? Очень любопытная проблема. Он уже спит и видит, как напишет об этом в монографию и опубликует ее в New England Journal of Medicine. Он ждет этого, как ребенок, новых игрушек под новогодней елкой. Для него вы не существуете, как живой человек, как Джон Смит, которому больно, который пользуется подкладным судном и должен позвать сестру, если у него чешется спина. И это хорошо. Его руки не будут дрожать. Ну, улыбнитесь, Джонни. Этот Руоп похож на банковского служащего, но он лучший хирург в Северной Америке».
Но улыбаться Джонни совсем не хотелось. Он прилежно прочитал все брошюры, принесенные матерью. Они повергли его в уныние и заставили серьезно усомниться в том, все ли в порядке с ее рассудком. Автор одной из них, Салем Кирбан, поразил его нездоровым и каким-то языческим интересом к жестокостям апокалипсиса и гиены огненной. Другой описывал приход антихриста в стиле низкопробных фильмов ужасов. Остальные представляли широкий спектр самых безумных идей. Христос жил под Южным полюсом, Бог перемещался на летающих тарелках, Нью-Йорк был Содомом, а Лос-Анджелес — Гоморрой. В брошюрах говорилось об изгнании нечистой силы, о ведьмах и самых разных известных и неизвестных вопросах подобного рода. Джонни не понимал, что общего у этих брошюр с религиозной, но вполне здравомыслящей женщиной, какой он оставил мать перед тем, как впал в кому. Через 3 дня после случая с фотографией матери Вейзака в палату Джонни заглянул худощавый черноволосый журналист из бангорской Daily News и, представившись Дэвидом Брайтом, спросил, можно ли получить короткое интервью.
«А врачи разрешили?» —
осведомился Джонни.
«Но вообще-то я не спрашивал», — признался Брайт.
«Ну что ж, я в вашем распоряжении».
«Даже не знаю, как благодарить вас», — Брайт сел у кровати Джонни.
Первые вопросы касались аварии и ощущений Джонни после выхода из комы, когда он узнал, что проспал почти половину десятилетия. Джонни отвечал честно и откровенно. Потом Брайт сообщил, что, по сведениям из одного источника, после аварии у Джонни появилось своего рода шестое чувство.
«Вы спрашиваете, ясновидящий ли я?»
Брайт пожал плечами.
«Ну, можно и так выразиться».
Джонни много размышлял над тем, что сказал Вейзак. И чем больше думал, тем сильнее в нем крепла уверенность, что Вейзак поступил правильно, повесив трубку и не став разговаривать с матерью. Эта ситуация ассоциировалась у Джонни с сюжетом рассказа Джейкобса «Обезьянья лапа». Лапа могла исполнить три любых желания, но цена, которую приходилось за это платить, была непомерной. Пожилая пара попросила у лапы 200 фунтов стерлингов и действительно получила их, правда, в качестве компенсации за смерть их единственного сына, погибшего в результате несчастного случая на фабрике. Затем мать попросила вернуть ее сына, и вскоре тот постучался в дверь. Чтобы жена не увидела обезображенный труп, вызванный ею из могилы, старик использовал последнее желание и отправил его обратно. Как и говорил Вейзак, есть вещи, которые лучше потерять, чем найти.
«Нет», — ответил Джонни. «Я такой же экстрасенс, как и вы».
«Но мой источник утверждает, это неправда».
Брайт, не скрывая сомнений, улыбнулся и, немного поразмыслив о том, стоит ли проявлять настойчивость, открыл чистую страницу в блокноте. Он начал с вопросов о планах Джонни на будущее, о том, что он помнит об аварии.
«Так чем же вы все-таки собираетесь заняться, когда выйдете отсюда?» — поинтересовался Брайт, закрывая блокнот.
«Я еще серьезно не думал об этом, пока пытаюсь привыкнуть к мысли, что нашего президента зовут Джеральд Форд».
«Вы в этом не одиноки, мой друг», — засмеялся Брайт.
«Наверное, вернусь к преподаванию. Больше я ничего не умею, но сейчас еще слишком рано думать об этом».
Поблагодарив Джонни, Брайт вышел. Статья появилась через два дня, накануне операции на ногах. Ее поместили на первой полосе под броским заголовком.
«Джон Смит, современный Рип Ван Винкль. Долгий путь из прошлого в будущее».
Там было три фотографии. Одну сделали для ежегодного выпуска альбома школы примерно за неделю до аварии, вторую — в палате. Фотограф запечатлел Джонни похудевшим и осунувшимся, с согнутыми руками и ногами. Между этими двумя был снимок искореженной машины, лежавшей на боку. В статье Брайта не говорилось ни слова, ни о шестом чувстве, ни о даре предвидения.
«Как вам удалось избежать расспросов об экстрасенсорных способностях?» — спросил Вейзак Джонни тем же вечером.
Джонни пожал плечами.
«Мне он показался приличным парнем. Наверное, решил, что давить не стоит».
«Может и так», — согласился Вейзак. «Но этого Брайт не забудет. Во всяком случае, если он хороший журналист. Об этом сомневаться не приходится».
«Почему?»
«Я навел о нем справки».
«Старайтесь не дать меня в обиду?»
«Мы делаем все, что можем. Нервничайте из-за завтрашней операции, Джонни».
«Нет, скорее боюсь ее».
«Это естественно. Я бы и сам боялся».
«А вы там будете?»
«Да, но не в самой операционной, а в соседнем помещении, откуда можно наблюдать за ходом операции. Но там все в одинаковых халатах, так что меня вы вряд ли узнаете».
«Наденьте что-нибудь», — попросил Джонни, — «чтобы я мог узнать вас».
Вейзак посмотрел на него и улыбнулся.
«Хорошо, я нацеплю на халат свои часы».
«Отлично. А доктор Браун, он тоже там будет?»
«Доктор Браун сейчас в Вашингтоне. Завтра он выступает с докладом в Американском обществе неврологов. Я читал его доклад. Очень приличный. Правда, на мой взгляд, излишне категоричен».
«А разве вас не приглашали?» Вейзек пожал плечами.
«Я не люблю летать. Боюсь полетов».
«А может, предпочли остаться на операцию?»
Вейзек лукаво улыбнулся, развел руками и промолчал.
«Он меня недолюбливает, верно?» — спросил Джонни. «Я про доктора Брауна».
«Похоже, так», — согласился Вейзек. «Он считает, что вы нас дурачите. Выдумываете по каким-то своим причинам. Может, стараетесь привлечь к себе внимание. Но не судите о нем только поэтому, Джон. Его склад ума не позволяет ему мыслить по-другому. Его скорее следует пожалеть. У Брауна острый ум, и он далеко пойдет. Он уже сейчас получает заманчивые предложения и когда-нибудь уедет из наших холодных мест, оставив Бангар навсегда. Отправится в Хьюстон или на Гавайи, а то и в Париж. Но у него есть свои слабости. Браун, как механик, разобрал мозг на составные части и не обнаружил никакой души. Значит, ее не существует. Совсем как русские космонавты, которые облетели вокруг Земли и не увидели Бога. Это практицизм механика. А механик — всего лишь ребенок, умеющий обращаться с двигателем. Но, пожалуйста, пусть это останется между нами».
«Обещаю».
«А сейчас вам надо отдохнуть. Завтра тяжелый день».